Глава 19. Засада тени. Лан вел отряд по городу. Раскрошившиеся камни мостовой хрустели под копытами лошадей. Кругом были одни развалины, и, как верно заметил Перин, не замечалось никаких следов людей. Лишь изредка вдалеке срывался, хлопая крыльями, вспугнутый голубь, да трава, старая и пожухлая, пучками торчала меж плит мостовой и в стыках каменных стенных блоков. Лишь кое-где стояли дома с уцелевшими крышами, у большинства же зданий они обрушились. Обвалившиеся стены веером рассыпали на улицах кирпичи и камни. Башни, внезапно возникающие в проемах улиц, расщепами торчали в небо. Неровные холмы булыжника с парой-тройкой чахлых деревец отмечали места, где ранее возвышались дворцы или даже целые городские кварталы. Однако и от того, что сохранилось, Уранда захватила дух. Самые громадные строения в Байрлоне утонули бы в тени любого здешнего здания. Куда бы он ни глянул, взор его встречал дворцы из бледного мрамора, увенчанные огромными куполами. Казалось, что каждое здание имело по меньшей мере один купол. На некоторых дворцах их возвышалось 4 или 5, самых причудливых форм, и одинаковых было не найти. Длинные аллеи, обрамленные колоннадами, бежали к башням, которые, казалось, упирались в небо. Каждый перекресток был отмечен либо бронзовым фонтаном, либо белоснежным пиком монумента, либо статуей на пьедестале. Пусть фонтаны высохли, пусть большая часть стел опрокинута, пусть многие статуи разбиты, уцелевшее предстало глазам Ранда едва ли не чудом. Но я еще считал Байрлон городом, чтоб не сгореть, но Том надо мной наверняка посмеивался в усы, да и Морейн с Ланом тоже. Ран так увлеченно таращил глаза по сторонам, что его застало врасплох, когда Лан внезапно остановился перед большим белым зданием, которое оказалось вдвое больше оленя и льва. Для каких целей служило это здание, когда город кипел жизнью и все в нем дышало великолепием? Сейчас сказать было трудно. Может, тогда оно и вправду было гостиницей? От верхних этажей осталась лишь пустая скорлупа стен. Через глазницы проемы окон стекло и дерево давным-давно исчезли. Проглядывало вечереющее небо, но первый этаж на вид казался вполне крепким. Морейн, чьи руки по-прежнему лежали на передней луке, прежде внимательно осмотрела здание и лишь потом кивнула. «Это подойдет». Лан спрыгнул с седла и, осторожно, подхватив ее обеими руками, помог Айседой спуститься на землю.
«Заводите лошадей внутрь», — распорядился он. «Найдите где-нибудь в глубине дома комнату под конюшню. Пошевеливайтесь, фермерские сынки, здесь вам не деревенский лужок».
Лан исчез в здании, неся на руках Айседой. Найнев слезла с лошади и заторопилась следом за стражем, крепко прижимая к себе сумку с целебными травами и мазями. Эгвин ни на шаг от нее не отставала, их лошади остались стоять у порога.
«Заводите лошадей внутрь!»
Ворчливо передразнил Лана Том и фыркнул в усы. Он сполз с коня, одеревенел и медленно потер затекшую спину, тяжело вздохнул, а потом взял Алди под усы.
«Ну?»
— сказал он, поведя бровью в сторону Ранда и его друзей. Те торопливо спешились и занялись другими лошадьми. Дверной проем, в котором давно не осталось ничего, что можно было бы назвать дверью, был достаточно широк, чтобы через него можно было провести животных, даже сразу подвое. Внутри оказалась просторная комната, чуть ли не во все здание шириной, с грязным изразцовым полом, кое-где сохранилась на стенах драпировка, изорванная, поблекшая и выцветшая до неопределенно бурого цвета. Ткань выглядела так, будто коснись ее, и она рассыплется в прах. Больше ничего не было. В ближайшем углу Лан расстелил для Морейн свой и ее плащи, на которые и усадил ее. Возле Айседы на коленях стояла Найнев, ворча пыли и копая свои сумки, которую держала перед ней Эгвейн.
«Она может мне не нравиться, это верно», — говорила Найнев стражу, когда вслед за Томом, ведя в поводу Беллу и Облако, вошел Ранд. «Но я помогу любому, кто нуждается в моей помощи. Нравится мне этот человек или нет?»
«Я не высказывал упреков, мудрая. Я лишь заметил, чтобы вы были поосторожнее со своими травами».
Она скосила на Лана глаза.
«Дело в том, что ей, как и вам, нужны мои травы».
Тон Найнев, поначалу язвительный, становился все более едким.
«Дело в том, что она способна на многое, пусть даже с этой ее единой силой. И сейчас она сделала столько, что едва не довела себя до изнеможения. Дело в том, что сейчас ваш меч ей ничем не поможет, лорд Семибашен, а мои травы помогут».
Морейн положила руку на плечо Лана. «Успокойся, Лан. Она мне не причинит вреда, просто она не знает». Страж насмешливо хмыкнул. Найнев перестал рыться в своей сумке и окинул его хмурым взглядом, но обратилась к Морейн.
«Есть многое, о чем я не знаю. О чем речь идет сейчас?»
«Во-первых, — ответила Морейн, — все, что мне нужно на самом деле, это немного отдыха. Во-вторых, я согласна с вами. Ваши умения и познания будут более полезны, чем я считала. Теперь не найдется ли у вас чего-нибудь, что поможет мне уснуть на часок, и после чего я буду твердо стоять на ногах?»
«Слабый настой из лисохвоста, Марисина и...»
Последнего слова Ранд не расслышал, поскольку прошел за Томом в следующую комнату, такую же большую залу, как и первая, и даже еще более пустую. Здесь царила одна только пыль, лежащая толстым слоем и никем не потревоженная. На полу не отпечаталось ни единого следа, ни птичьего, ни звериного. Все принялись расседлывать лошадей. Ранд, Беллу и Облако, Том, Алдип и своего Мерина, Перин, свою и Мандарба. Все, кроме Мэтта, который выпустил поводья, едва оказался в комнате. Кроме того дверного проема, через который они сюда вошли, здесь виднелись еще два прохода.
«Переулок!»
— сообщил Мэтт, сунувшись в первый. Это было прекрасно видно из того места, где они стояли. Второй дверной проем черным прямоугольником зиял в дальней стене. Мэтт медленно прошел туда и намного быстрее выскочил обратно, энергично счищая старую паутину с лица и волос.
«Ничего нет!»
— сказал он, бросая взгляд в сторону переулка.
«Ты думаешь заняться своей лошадью или нет?» — спросил Перин.
Он уже закончил расседлывать свою и снимал седло с Мандарба. Как ни странно, но жеребец со свирепым взглядом не доставлял юноше никаких хлопот, хотя и косил глазом, наблюдая за Перином.
«За тебя этого никто делать не будет!»
Мэтт кинул последний взгляд на переулок и со вздохом шагнул к своей лошади. Положив седло Беллы на пол, Ран заметил на лице Мэтта хмурое выражение. Тот будто пребывал в тысячи миль отсюда и двигался с совершенно отсутствующим видом.
«Эй, Мэтт, что с тобой?»
— спросил Ранд. Мэтт уже снял седло со своей лошади и стоял, держа его в руках.
«Мэтт! Мэтт!»
Мэтт вздрогнул и чуть не уронил седло.
«А? Что? Ох, я просто задумался».
«Задумался!» — присвистнул Перин, снимавший с Мандарба недоуздок.
«Да ты спал на ходу!»
Мэтт насупился.
«Я задумался о том, что тогда произошло, о тех словах, которые я...»
Все, а не только Рант, обернулись к нему, и юноша смущенно переступил с ноги на ногу.
— Ну, вы слышали, что сказала Морейн? Будто какой-то мертвый человек говорил моим голосом. Мне это не нравится.
Мэтт нахмурился еще больше, когда Перин хмыкнул. — Боевой клич Аэмона, — сказала она, — да? Может, ты вновь явившийся Аэмон? Судя по тому, как ты болтаешь, что в Эмондовом лугу, мол, скучища, я бы сказал, что тебе должно было понравиться нечто подобное, быть королем или возродившимся героем. — Не говори так! — Том глубоко вздохнул. Теперь все уставились на него. — Это опасный разговор, да вдобавок и глупый. Мертвые могут возрождаться или вселяться в тела живых. И это не предмет для пустопорожней болтовни.
Он еще раз вздохнул, успокаиваясь, и продолжил.
— Древняя кровь, — сказала она, — кровь, а не мертвец. Я слышал, что такое бывает иногда. Слышал, хотя никогда не думал. Это твои корни, мальчик, родословно идущие от тебя через твоего отца к деду и дальше, к Манетерен, а может, и еще намного дальше. Ладно, теперь ты знаешь, что род твой древний. Остановись на этом и радуйся. Большинство людей не знают больше того, что у них был отец.
Кое-кто из нас не уверен даже в этом, — с горечью подумал Ранд. Может быть, мудрая была права? О, свет, надеюсь, что так.
Мэтт кивнул, соглашаясь со словами Министреля.
— Наверное, так и есть. Только вам не кажется, что это как-то связано с тем, что с нами случилось? Троллоки и все остальное. Я хочу сказать... Ох, я даже не знаю, что сказать-то хочу.
По-моему, тебе лучше об этом забыть, а думать лишь о том, чтобы благополучно выбраться отсюда.
Том извлек из глубин своего плаща трубку с длинным чубуком.
А я, например, собираюсь покурить.
Махнув трубкой в сторону ребят, Министрель скрылся в комнате, где расположились остальные. «Мы все в этом замешаны, а не ты один», — сказал Рант Мэтту. Мэтт вздрогнул и коротко, лающе хохотнул.
«Точно? Ладно, поговорим об общих делах. Раз уж мы закончили с лошадьми, то почему бы нам не пойти взглянуть одним глазком на этот город? Настоящий город, в котором нет толп людей, где всяк так и норовит пихнуть тебя или сунуть локтем под ребра, где нет никого, кто бы стал вынюхивать нас своим длинным носом. Еще есть час, а то и два, пока совсем не стемнеет».
«Ты забыл про троллоков?»
— осведомился Перин. Мэтт с презрением покачал головой.
«Лан же сказал, что они сюда не сунутся, не помнишь разве? Нужно слушать, что люди говорят».
«Я помню», — сказал Перин, — «я слушаю. Этот город, Аридол, был союзником Манетерен. Ну как? Я слушаю».
«Во времена Троллоковых войн Аридол, должно быть, был величайшим городом», — сказал Ранд, — «раз троллоки до сих пор боятся его. Они не побоялись явиться в двуречи, а Морейн говорила, что Манетерен был... Как же она выразилась? Занозой в ноге темного!»
Перин поднял руки. «Не упоминайте пастыря ночи, пожалуйста!»
«О чем ты?» — засмеялся Мэтт. «Давай идем!»
«Нужно спросить разрешение у Морейн», — сказал Перин, и Мэтт воздел руки.
«Спросить разрешение у Морейн? По-твоему, она позволит исчезнуть с ее глаз? Анайнев, кровь и пепел, Перин! Почему бы тогда не отпроситься и у миссис Лухан, раз уж речь об этом?»
Перин неохотно кивнул, соглашаясь, и Мэтт повернулся к Ранду с ухмылкой на лице.
«А ты как? Настоящий город с дворцами!»
Он лукаво хихикнул.
«И никаких пялящихся на нас белоплащников!»
Рант одарил друга мрачным взглядом, но колебался не дольше минуты. Эти дворцы были совсем как из сказок Менестреля. «Ладно». Стараясь не шуметь, чтобы не услышали в соседней комнате, друзья выскользнули в переулок и прокрались по нему на другую улицу. Юноши шагали быстро, и когда они оказались в квартале от белоснежного здания, Мэтт, дурачась, неожиданно пустился в пляс.
«Свободен!» — смеялся он. «Свободен!»
Мэтт медленно закружился, по-прежнему смеясь и зачарованно разглядывая все вокруг. Вытянулись длинные зубцы вечерних теней, а клонящееся к горизонту солнце золотило руины города.
«Вам такое и не снилось ведь? Или снилось?»
Перин тоже смеялся, но Рант неуютно поежился. Этот город не имел ничего общего с городом из его первого сна, но в то же самое...
«Если мы хотим хоть что-то увидеть, — сказал Рант, — лучше поторопиться. Сумерек ждать недолго».
Мэтт, видимо, хотел увидеть все и, преисполненный энтузиазма, потащил друзей по улице. Они пробирались через запорошенные пылью фонтаны с бассейнами, в которые можно было собрать всех жителей Эммондова луга. Они бродили вокруг и залезали внутрь выбранных наугад зданий, но всегда в самые большие, которые удавалось найти. Назначение некоторых домов они понимали, а иных нет. Ладно, дворцы, но чем было то громадное сооружение, увенчанное одним круглым белым куполом, что своими размерами наводило на мысль о холме и с одной огромной до нелепости залой внутри? Огороженное стеной место, открытое небу, где мог поместиться весь Эммондов луг, окруженное поднимающимися ряд за рядом каменными скамьями. Мэтт явно начинал проявлять нетерпение, когда они раз за разом не обнаруживали ничего, кроме пыли или булыжников, или ничем не примечательных, утративших всякий цвет обрывков драпировок, которые рассыпались при малейшем прикосновении. Как-то попались нагроможденные у стены деревянные стулья. Они все развалились на кусочки, когда Перин попытался приподнять один. Дворцы с огромными пустыми залами, некоторые размером с гостиницу «Винный ручей», а то и больше. Туда поместилась бы гостиница целиком, и еще можно было бы надстроить этаж и пристроить флигеля. Все чаще и чаще заставляли Ранда задумываться о тех людях, что некогда заполняли их. Ему пришло в голову, что под тот круглый свод можно собрать всех двуреченцев, да и в том месте с каменными скамьями. Он уже почти видел в тенях людей, с неодобрением смотревших на троих незваных чужаков, что нарушили их покой. В конце концов устал даже Мэтт. Столь огромными были здания, и все-таки он вспомнил, что накануне спал лишь час. Каждый из ребят начал вспоминать об этом. Зевая, они уселись на ступеньки возле высокого строения, по фасаду которого рядами стояли колонны, и заспорили о том, что делать дальше.
«Пошли обратно», — сказал Ранд, — «и немного поспим».
Он прикрыл рот тыльной стороной ладони. Когда он вновь сумел заговорить, то сказал:
«Спать. Мне хочется только этого».
«Спать можно в любое время», — решительно сказал Мэтт. «Да ты оглянись вокруг! Разрушенный город! Сокровища!»
«Сокровища!» — Перин зевнул так, что хрустнули челюсти. «Нет здесь никаких сокровищ! Здесь нет ничего! Одна только пыль!»
Рант приложил ладонь к глазам и взглянул на солнце. Красный диск почти касался крыш.
«Уже поздно. Скоро совсем стемнеет».
«Здесь могут быть сокровища!»
— упорствовал Мэтт.
«В любом случае я хочу взобраться на одну из башен. Вон, посмотрите на ту. Она совсем целая. Спорим, что сверху мы увидим все на многие мили окрест. Что скажете?»
«Башни опасны», —
— раздался позади парней мужской голос. Ранд вскочил на ноги и волчком крутанулся на месте, сжимая рукоять меча. Его друзья от него не отстали. Наверху лестницы, в тени среди колонн, стоял мужчина. Он сделал полшага вперед, поднял руку, прикрывая глаза, и снова отступил назад. «Простите меня», — мягко произнес он, — «я слишком долго пробыл внутри, в темноте. Мои глаза еще не привыкли к свету». «Кто вы?» — Ранду почудился в говоре незнакомца странный акцент, странный даже после Байрлана. Некоторые слова он произносил очень необычно, так что Ранд едва понимал их. «Что вы здесь делаете? Мы думали, в городе никого нет». «Я Мордет». Мужчина помедлил, словно ожидая, что юноши узнают названное имя. Когда никто из них ничем не выказал этого, он что-то пробормотал себе под нос и продолжил. «Я могу задать тот же вопрос и вам. В Оридоле долгое время никто не бывал. Долгое, очень долгое время. Я не предполагал найти здесь трех молодых людей, шатающихся по улицам». «Мы направляемся в Кеймлин», — сказал Ранд. «Мы остановились здесь, чтобы укрыться на ночь». «Кеймлин», — медленно произнес Мордет, обкатывая это название на языке, затем покачал головой. «Укрыться на ночь, вы сказали? Может, вы присоединитесь ко мне?»
«Вы до сих пор не сказали, что здесь делаете вы», — сказал Перин.
«Ну, разумеется, я искатель сокровищ».
«Вы нашли что-нибудь?»
— взволнованно спросил Мэтт. Ранду показалось, будто Мордет улыбнулся, но его могли ввести в заблуждение дрожащие тени.
«Да, нашел», — ответил мужчина. «Больше, чем рассчитывал. Намного больше. Больше, чем могу унести. Я никак не предполагал встретить троих сильных, крепких молодых парней. Если вы поможете мне перенести то, что я смогу взять к моим лошадям, то оставшееся поделите между собой. Берите столько, сколько унесете. Все равно, что бы я ни оставил, это пропадет или собранное унесут другие охотники за сокровищами до того, как я сумею вернуться за ними».
«Я же говорил вам, что в таком месте обязательно есть сокровища!»
— воскликнул Мэтт. Он бросился вверх по лестнице.
«Мы вам поможем перенести их! Только приведите нас к ним!»
Он и Мордет вступили в тени под колоннами. Ранд посмотрел на Перина. «Мы не можем оставить его!» Перин глянул на заходящее солнце и кивнул. Ранд с Перином осторожно двинулись вверх по лестнице. Перин вытянул топор из петли на поясе. Ранд крепче стиснул рукоять меча. Однако Мэтт с Мордетом ждали их возле колоннады. Мордет, скрестив руки на груди, а Мэтт нетерпеливо поглядывал в окутанную полумраком дальнюю часть здания.
«Идемте», — произнес Мордет, — «я покажу вам сокровища».
Он скользнул внутрь, следом за ним устремился Мэтт. Его друзьям ничего не оставалось, как пойти за ним. Холл был весь скрыт тенями, но Мордет почти сразу же свернул в сторону и начал спускаться по узким ступеням винтовой лестницы, спиралью, уходящей все ниже и ниже, во все более глубокий мрак, пока парням не пришлось идти ощупью в непроглядной, как смоль, черноте. Рукой Рант опирался о стену, совсем не уверенный в том, что под его ногой на следующем шаге окажется ступенька, а не пустота, ведущая в бездну. Даже Мэтт начал испытывать беспокойство, если судить по дрогнувшему голосу.
«Здесь внизу ужасно темно!»
«Да-да», — — согласно отозвался Мордот. Ему темнота, похоже, не мешала вовсе.
«Внизу есть фонари. Идемте!»
И правда, винтовая лестница вдруг перешла в коридор, тускло освещенный коптящими факелами, воткнутыми кое-где в укрепленные в стенах железные кольца. В колеблющемся пламени и дрожащих тенях Ранд в первый раз получше взглянул на Мордота, который, не останавливаясь, шел вперед, жестами призывая юношей за собой. «В нем есть что-то странное», — подумалось Ранду, «но что именно?» Понять ему никак не удавалось. На вид Мордот являл собой ухоженного, полноватого мужчину, полуприкрытые веки наводили на мысль, будто он скрывает что-то, глядя на все внимательными глазами. Низкорослый, совершенно лысый, он шагал так, словно был на голову выше любого из троих друзей. Одежда незнакомца тоже не походили ни на что виденное Рандом раньше. Черные панталоны в обтяжку и мягкие красные сапожки с отворотами на лодыжках, длинный красный камзол без рукавов, с богатой золотой вышивкой, белоснежная рубашка с широкими рукавами, свисающие почти до колен кружева-манжет. Несомненно, это не та одежда, в которой отправляются на поиски сокровищ в заброшенный разрушенный город, но и не одежда, придавало мужчине какой-то странный облик. Вскоре коридор закончился комнатой с изразцовыми стенами, и Ранд начисто забыл о возможных странностях Мордота. Его вздох удивления был лишь эхом удивления его друзей. Под потолком коптили несколько факелов, бросая на стены от каждого из вошедших по несколько теней, но их свет тысячекратно отражался от золота и самоцветов, грудами лежавших на полу, от курганов монет и драгоценностей, кубков, блюд, столового серебра и золотой посуды, инкрустированных драгоценными каменями мечей и кинжалов. Все эти богатства были навалены высыпающиеся кучи высотой по пояс. Вскрикнув, Мэтт кинулся к одной из золотых насыпей и упал перед нею на колени.
«Мешки!» — выдохнул он, запуская руки в золото. «Чтобы унести все это, нам нужны мешки!»
«Мы не унесем всего», — сказал Ранд. Он растерянно оглянулся вокруг. Все золото купцов, привезенное в Эммондов луг за многие годы, не шло ни в какое сравнение с тысячной долей лишь одного из этих холмов. Не сейчас. Уже почти стемнело. Из одной груды сокровищ Перин вытянул топор, небрежно отбросив в сторону запутавшиеся вокруг него золотые цепи. На черной глинцевитой рукояти топора сверкали драгоценные камни, а его двойное лезвие покрывал изящный золотой орнамент в виде завитков.
«Тогда завтра», —
сказал Перин с улыбкой, взвешивая боевой топор в руке.
«Морейн и Лан, когда мы им все это покажем, они нас поймут».
«Вы не одни?»
— спросил Мордот. «Он пропустил юношей вперед, когда те стремглав бросились в сокровищницу, но теперь вошел следом за ними и стоял у дверей.
«Кто с вами еще?»
Мэтт, по локоть зарывшись в громоздящееся перед ним богатство, ответил рассеянным тоном.
«Морейн и Лан, а еще Найнев, Эгвин и Том, он менестрель. Мы едем в Тарвалан».
Ранд затаил дыхание. Повисшая тишина заставила его взглянуть на мужчину. Лицо Мордота исказилось от ярости и еще от страха. Губы раздвинулись в злобном оскале.
«Тарвалан!» — он потрясал кулаками. «Тарвалан! Вы же сказали, что идете в этот Кеймлин! Вы солгали мне!»
«Если вам по-прежнему нужна наша помощь, — сказал Перин Мордоту, — то мы вернемся завтра и поможем вам.
Он осторожно положил топор обратно на груду инкрустированных драгоценными камнями чаш и украшений.
«Если она вам нужна?»
«Нет! Это...»
Выдавил, задыхаясь, Мордет и замотал головой, словно никак не мог решиться.
«Берите, что хотите, кроме...»
Вдруг до Ранда дошло, что за червячок сомнений изводил его все время. Редкие факелы в коридоре окружали каждого из них кольцом теней, точно так же, как и факелы в сокровищнице. Только вот... Юноша был настолько потрясен своим открытием, что сказал вслух.
«У вас нет тени».
Из руки Мэтта со звоном выпал кубок. Мордет кивнул, и теперь его мясистые веки впервые открылись полностью. Гладкое холеное лицо сразу показалось изголодавшимся, чего-то жаждущим.
«Так!»
— Мордет выпрямился и тут же будто прибавил в росте.
«Решено!»
Внезапно в нем все переменилось. Мордет разом распух в шар. Его перекосило. Голова уперлась в потолок. Плечи прижались к стенам, заполнив собою этот конец комнаты и отрезав парням путь к бегству. Мордет с ввалившимися щеками, с вырывающимся сквозь оскаленные зубы из дыры рта рычанием, протянул вперед обе руки, ладони которых с легкостью могли обхватить человеческую голову. С воплем Рант отпрянул назад. Ноги запутались в золотой цепи, и юноша грохнулся наземь, ударившись об пол так, что вздохнуть не мог. Пытаясь глотнуть воздуха, он в то же время старался вытащить меч, сражаясь со своим плащом, в складках которого запутался Эфес. Крики его друзей метались по комнате, там и тут грохотали падающие на пол золотые блюда, гремели по камням покатившиеся кубки. Вдруг мучительный вопль вонзился в уши Ранда. Едва не всхлипывая, он наконец-то умудрился сделать вдох, почти одновременно выхватывая из ножен меч. Озираясь, Ранд поднялся на ноги, гадая, кто из друзей издал этот вопль. С другого конца комнаты на него круглыми глазами смотрел Перин, пригнувшись и замахнувшись топором, словно собираясь срубить дерево. Из-за груды золота выглядывал Мэтт, сжимая в руке, подобранный в куче раззолоченного оружия, кинжал. Что-то шевельнулось в глубоких тенях, куда не пробивался свет факелов, и трое юношей подскочили на месте. Это был Мордет, сжавшийся в комок и забившийся в самый дальний от троих друзей угол.
«Он нас надул!»
— выпалил Мэтт.
«Это был какой-то трюк!»
Мордет запрокинул голову и завыл. С задрожавших стен посыпалась пыль.
«Вы все мертвы!» —
заорал он.
«Все мертвы!»
Он прыгнул через всю комнату. Челюсть Ранда отвисла, он чуть не выронил меч. На лету Мордет вытянулся и истончился, словно усик дыма. Став тонким, как палец, он вонзился в щель между плитами стены и исчез в ней. Последний крик Мордета, медленно затихая вдали, еще звучал в комнате.
«Вы все мертвы!»
«Давайте выбираться отсюда!» — едва слышно произнес Перин, крепче стискивая рукоять топора и стараясь смотреть сразу во все стороны.
Золотые украшения и самоцветы незамеченными рассыпались у его ног.
«Но сокровища!»
— запротестовал Мэтт.
«Мы теперь не можем их просто бросить!»
«От него мне не надо ничего!» —
сказал Перин, по-прежнему вертя головой. Он возвысил голос и крикнул, обращаясь к стенам.
«Это ваше сокровище! Слышите? Мы ничего не возьмем!
Ранд впился в Мэтта гневным взглядом.
«Ты хочешь, чтобы он увязался за нами? Или ты собираешься сидеть здесь, набивая карманы и ждать, пока он не вернется с целым десятком ему подобных?»
Мэтт лишь жестом указал на золото и драгоценности. И не успел он вымолвить хоть слово, Рант и Перин схватили его за руки и выволокли из комнаты, а Мэтт отбивался и орал о сокровищах. Друзья не прошли по коридору из десяток шагов, как и без того тусклый свет позади них начал слабеть. Факелы в сокровищнице гасли, вопли Мэтта смолкли. Парни ускорили шаг, факел в коридоре мигнул, затем угас следующий. Когда трое друзей оказались у винтовой лестницы, тащить Мэтта нужды больше не было. Они побежали к ступеням, а за ними по пятам наплывала темнота. Даже непроглядная смоляная тьма на лестнице лишь на миг заставила их помедлить перед нею. А потом они помчались по ступеням, крича во всю глотку, крича, чтобы испугать то, что могло поджидать их, крича, чтобы убедить себя. Они до сих пор еще живы! Юноши ворвались в холл наверху, поскальзываясь и падая на пыльном мраморе, чуть ли не на четвереньках проскочили колоннаду, кубарем скатились по ступеням и приземлились на мостовой барахтающейся кучей, наставив друг другу синяков и ссадин. Ранд выбрался из свалки, поднялся и подхватил с мостовой Темов меч, с тревогой оглядываясь кругом. Над верхушками крыш виднелась четвертушка солнца. Почти заполнив собою улицу, темными рукавами протянулись тени, став еще чернее в меркнущем свете. Ранд задрожал. Уж очень эти вытянувшиеся тени походили на Мордота.
«По крайней мере, мы выбрались».
Мэтт, оказавшийся нижним в куче, встал и отряхнулся дрожащей рукой в манере, мало напоминающей его обычное поведение.
«И по крайней мере, я...»
«Выбрались?»
— спросил Перин. На этот раз Ранд понял. Все вокруг не игра воображения. Кожу у него на затылке защипала. Из мрака под колоннами что-то наблюдало за ними. Ранд резко развернулся и пристально посмотрел на здание через дорогу. Он чувствовал на себе взгляд оттуда. Рука его сильнее сжала эфес меча, хотя он и не мог сказать, поможет ему оружие или нет. Подсматривающие глаза, казалось, следили за ним отовсюду. Мэтт и Перин тоже настороженно оглядывались по сторонам. Ранд понял, что они тоже чувствуют на себе чужие взгляды.
«Мы останемся на середине улицы», — хрипло сказал Ранд.
Он встретился глазами с друзьями. Оба они выглядели такими же испуганными, как и он сам. В горле у Ранда было сухо.
«Мы останемся на середине улицы, будем держаться подальше от теней и пойдем быстро».
«Очень быстро!» —
торопливо согласился Мэтт. Незримые соглядатаи следовали за ними, или же здесь было огромное множество сторожей, множество глаз, высматривающих троих юношей из каждого дома. Ранд, как ни старался, не замечал никакого движения, но чувствовал на себе чужие взгляды, жадные, изголодавшиеся. Он не знал, что хуже. Тысячи глаз или всего несколько, но неотступно следующих за ними. В редких просветах, куда еще доставали лучи солнца, парни сбавляли шаг совсем чуть-чуть, украдкой посматривая во тьму, которая, как казалось, неуклонно сгущалась впереди. Никому из них не хотелось шагнуть в тень. Никто из них не был уверен, что его не подстерегает там нечто неизвестное и опасное. Когда тени протягивались поперек улицы, преграждая троице путь, присутствие сторожей становилось чуть ли не осязаемым. Через такие места они пробегали с криками. Ранду чудился сухой шелестящий смешок. Наконец, уже в быстро опускающихся сумерках друзья увидели белокаменное здание, из которого они ушли, казалось, несколько дней назад. Вдруг следящие за ними глаза куда-то пропали. Шаг — они еще были, другой — они вмиг исчезли. Не говоря ни слова, Ранд припустил быстрым шагом, его примеру последовали Мэтт и Перин. Потом друзья побежали во всю прыть и остановились лишь тогда, когда зайцами сиганули в дверной проем и обессиленно опустились на пол, тяжело дыша. Посреди выложенного плитками пола пылал маленький костерок. Дым уходил через дыру в потолке, что неприятно напомнило Ранду о Мордоте. Около огня собрались все, кроме Лана, и все по-разному отнеслись к появлению парней. Когда их троица ворвалась в комнату, Эгвин, гревшая ладони над костром, вздрогнула, прижала руки к горлу. Потом, разглядев вошедших, она испустила вздох облегчения, который как-то не вязался с попыткой одарить каждого из юношей испепеляющим взглядом. Том что-то тихонько пробурчал в свою трубку, но Рант ухватил слово «дурачье», прежде чем министрель вновь принялся ворошить угли палкой.
«Вы, остряки-самоучки, с набитыми шерстью головами!»
Коршуном набросилась на ребят мудрая. Она буквально ощетинилась с головы до пят. Глаза ее сверкали, щеки пылали ярким румянцем.
«Почему? Ради света ответьте! Вы вот так удрали! У вас с головой все в порядке? Вы что, совсем ума лишились? Лан сейчас повсюду вас разыскивает, и вам повезет больше, чем вы того заслуживаете, если он, вернувшись, не вколотит в ваши головы немного здравого смысла».
Лицо Айседой ничем не выдавало ее волнения, но при виде парней ее пальцы с побелевшими костяшками, сжимающие платье, ослабили хватку. Что бы ни дала ей Найнев, это снадобье помогло Морейн. Она уже была на ногах и явно оправилась от слабости.
«Вам не следовало так поступать», — сказала она голосом чистым и спокойным, как пруд мокрого леса. «Об этом мы поговорим позже. Что-то случилось, иначе вы не попадали бы друг на друга. Рассказывайте».
«Вы говорили, что в городе безопасно», — жалобно заскулил Мэтт. «Вы сказали, Аридол был союзником Манетерон, и троллоки не войдут в город, и...»
Морейн шагнула вперед столь стремительно, что Мэтт умолк с открытым ртом, а Рант и Перин так и застыли, не успев встать, один сидя на корточках, другой стоя на коленях.
«Троллоки? Вы видели троллоков внутри городских стен?»
Рант сглотнул комок в горле.
«Не троллоков», —
произнес он, и все трое взволнованно зачастили наперебой. Каждый из них начал с разного. Мэтт повел свой рассказ «Сокровищ», причем говорил так, будто нашел их в одиночку, а Перин принялся объяснять, почему они ушли, никого не предупредив. Рант же перескочил сразу к тому, что он считал самым важным — встрече с незнакомцем среди колонн. Но все трое были так возбуждены, что никто из них не стал излагать происшедшее по порядку. Как только один вспоминал о чем-то, то сразу выпаливал об этом, не задумываясь о том, что говорил раньше, или о том, что собирался сказать после, и совсем не обращая внимания на рассказ другого. Соглядатаи. Они все лепетали о соглядатаях. Все это нисколько не придавало связности всей истории в целом, хотя их страх стал явно заметен всем. Эгвин начала бросать встревоженные взгляды на пустые окна, выходящие на улицу. Там меркли последние остатки сумерек. Костер казался маленьким и слабым. Том сжал трубку зубами и слушал, хмурясь и склонив голову на бок. В глазах Морейн отражался интерес и волнение, но не чересчур сильно, пока вдруг Айс Седой не шикнула и крепко не схватила Ранда за локоть.
«Мордет? Ты уверен, что именно это имя? Вы все его верно запомнили? Мордет?»
Парни хором забормотали «да», захваченные врасплох напором Айседой.
«Он до вас дотрагивался?» — спросила она у всех троих. «Он вам что-нибудь давал? Или, может, вы что-то для него делали? Мне нужно знать!»
«Нет», — ответил Ранд, — «никто и ничего».
Перин кивнул в подтверждение его слов и добавил.
«Все, что он сделал, попытался убить нас. Разве этого мало? Он раздулся, пока не занял полкомнаты, выкрикнул, что мы все мертвы, а потом сгинул».
Перин повел рукой, жестом показывая, что произошло.
«Словно дым!»
Эгвин тихо пискнула. Мэтт обиженно отвернулся.
«Никакой опасности, вы же сказали! Весь этот разговор, что троллокам сюда ходу нет! А что нам полагалось думать?»
«Очевидно, вы об этом вовсе не думали», — заметила Морейн невозмутимо, вновь совершенно спокойная. «Всякий, кто хоть чуточку подумал бы, осмотрительно вел бы себя там, куда боятся заходить троллоки. Мэттова работа!» — с уверенностью в голосе заявила Найниф. «Вечно он подбивает других на проделки, и те, кому случится быть рядом с ним, теряют и ту еще оставшуюся малость у Мишка, с которой родились».
Морейн коротко кивнула, но не сводила глаз с Ранда и его двоих друзей.
«Под конец троллоковых войн в этих руинах разбила лагерь армия. Троллоки, приспешники темного, мурдраалы, повелители ужаса, тысячи и тысячи. Когда они отсюда не вышли, за городские стены были посланы разведчики. Они нашли оружие, кое-где доспехи и везде текущую ручьями кровь. И нацарапанные на стенах домов послания на языке троллоков, в которых те в свой последний час призывали темного на помощь. Люди, которые побывали здесь позже, не обнаружили никаких следов, ни крови, ни надписей. Они были стерты. Этот случай до сих пор на памяти у полулюдей и троллоков. Именно страх удерживает их подальше от этого места». «И сюда-то вы привели нас прятаться?» — не веря своим ушам, спросил Ранд. «Да мы бы были в меньшей опасности, если бы попытались убежать от них».
«Если бы вы не сбежали, — терпеливо объяснила Морейн, — то узнали бы, что вокруг здания я расставила малых стражей. О том, что они там, Мурдраал даже не догадается, поскольку их предназначение — воспрепятствовать иному злу. То, что обитает в Шадар-Логоте, не пересечет их и даже близко к ним не подойдет. Утром мы без опаски двинемся в путь. Эти существа не выносят солнечного света, они спрячутся глубоко в землю».
«Шадар-Логот», — неуверенно произнесла Эгвин. «Мне казалось, что вы сказали, что этот город называется Аридолом».
«Некогда он назывался Аридолом», — ответила Морейн, «и был одним из 10 государств стран, заключивших второе соглашение, стран, боровшихся против темного с первых дней после разлома мира. В те дни Торин Алторен Албан был королем Манетерен, а королем Аридола — Балвин Майел, Балвин Железнорукий. В сумерках отчаяния длившихся троллоковых войн, когда казалось, будто отец лжи вот-вот покорит все и вся, ко двору Балвана явился человек, называвший себя Мордетом».
«Тот самый?» — воскликнул Ранд, а Мэтт сказал.
— «Не может быть!»
Взгляд Морейн заставил их замолчать. В заполнившей комнату тишине звучал лишь голос Айседой.
«Недолго Мордет пробыл в городе, но его речам начал благосклонно внимать Балвен, и вскоре он стал первым
после короля. Шепотом Мордот вливал отраву в ухо Балвана, и Аридол начал меняться. Аридол замкнулся в себе, ожесточился. Говорили, что кое-кто охотнее повстречался бы с троллоками, чем с войском Аридола. Победа света — это все. Такой боевой клич дал ему Мордот, и с ним войска Аридола шли в бой, пока своими делами не отвратили от себя свет.
Полностью этот рассказ слишком длинен и слишком страшен, даже в Тарвала неизвестны лишь его фрагменты. Они повествуют о том, как сын Торина, Каар, явился в Аридол, чтобы убедить короля вновь присоединиться ко второму соглашению. А Балван восседал на своем троне, высохшая оболочка с безумным огнем в глазах, и смеялся, когда стоявший подле него Мордот с улыбкой приказал казнить Каара и все его посольство, как приспешников тьмы. О том, как принц Каар стал прозываться Каар Однорукий, о том, как он спасся из подземных темниц Аридола и бежал один в пограничные земли, преследуемый по пятам неведающими жалости наемными убийцами Мордота, о том, как там он встретился с Рия, которая не знала, кто он такой, и стала его женой, и как Кар перепутал, переплел нити в узоре, что и привело его к гибели от ее руки, а потом и к смерти Рия от ее же собственной руки на его могиле, и к падению Алит Луриэла. О том, как войска Монетерон пришли отомстить за Каара и обнаружили ворота Аридола разбитыми, а внутри городских стен не было ни единого живого существа, а лишь нечто худшее, чем сама смерть. Не враг погубил Аридол, а сам Аридол себя. Подозрительность и ненависть породили нечто, пожравшее своих создателей, породили нечто, запертое в скалах, на которых стоит город. Ненасытный до сих пор ждет Машадар. Больше об Аридоле люди не говорят. Его назвали Шадар-Логот, место, где поджидает тень или попросту засада тени. Одного Мордота не пожрал Машадар. Но он был пойман этим чудовищем в ловушку, и теперь он тоже ждет. Ждет, заключенный в этих стенах, долгие столетия. Иным доводилось видеть его. На некоторых он воздействует через свои дары, которые извращают разум и оскверняют душу. Эта порча то убывает, то усиливается, пока она властвует. Или убивает. Если когда-нибудь ему удастся заманить кого-нибудь к этим стенам, к границе власти Машадара, Мордот окажется в силах погубить душу этого человека. И Мордот уйдет, приняв обличие и тело того, кого он хуже, чем убил, и вновь выпустит в мир свое зло.
«Сокровище!» — пробормотал Перин, когда Морейн закончил рассказ. «Он хотел, чтобы мы помогли ему перенести сокровище к лошадям».
Лицо юноши осунулось.
«Держу пари. Они должны были якобы ждать где-нибудь за городской стеной».
Ранд содрогнулся.
«Но теперь-то мы в безопасности, да?» — спросил Мэтт. «Он нам ничего не давал и до нас не дотрагивался. Мы в безопасности, правда ведь? С выставленными вами стражами».
«Мы в безопасности», — согласилась Морейн. «Ему не пройти за линию стражей, как и любым другим обитателям этого места. А с первыми лучами солнца им придется спрятаться, так что днем мы без опаски отсюда уедем. Теперь постарайтесь уснуть. Мои стражи защитят нас, пока не вернется Лан. Его уже долго нет.
Найнев обеспокоенно всмотрелась в ночь за окном. Черная, как смоль, тьма повисла там.
«С Ланом все будет хорошо», — успокоила ее Морейн и расстелила возле костерка свое одеяло. «Ему было суждено сражаться с темным, еще когда он не вырос из колыбели, с мечом в младенческих руках. Кроме того, я бы узнала о его смерти и о том, как она его настигла в тот же самый миг, точно так же, как он узнал бы и о моей. Отдыхайте, Найнев, все будет хорошо».
Но, начав кутаться в одеяло, она вдруг замешкалась, обернувшись и посмотрев на улицу, словно бы ей тоже хотелось знать, почему страж задерживается. Руки и ноги Ранда будто свинцом налились, а веки опустились сами по себе, однако сон к нему не торопился. Когда сон, наконец, сморил его, спал он плохо, бормоча что-то, брыкаясь и сбрасывая одеяло. Проснувшись, причем как-то вдруг, Ранд, непонимающе, оглянулся по сторонам, прежде чем вспомнил, где находится. Взошла луна, последняя тоненькая корочка перед новолунием. Ее слабое сияние пасовало перед мраком ночи. Все по-прежнему еще спали, хотя и не каждый крепким сном. Эгвин и Перин с Мэттом ворочались сбоку на бок и невнятно бормотали. Похрапывание Тома, на этот раз негромкое, порой сменялось обрывками слов. На Лана ни намека. Вдруг Ранд почувствовал себя так, будто лишился всякой защиты стражей. Там во мраке могло таиться все, что угодно. Упрекая себя за глупые мысли, он подложил пару поленьев тлеющим углем костра. Вспыхнувшие язычки пламени были слишком малы, чтобы дать побольше тепла, но немного света они прибавили. Ранд не понимал, что его пробудило от неприятных снов. В них он был снова маленьким мальчиком с мечом Тэму в руке, на спине его висела колыбель, и он бежал по пустым улицам, его преследовал Мордет, крича, что ему нужна лишь рука мальчика. И еще Ранду снился старик, который наблюдал за ними и все время безумно хихикал кудахтающим смешком. Ранд подобрал свое одеяло и опять лег, уставившись взглядом в потолок. Ему очень хотелось спать, пусть даже опять приснятся сны вроде последнего, но юноша никак не мог заставить себя закрыть глаза. И вдруг из темноты в комнату бесшумно вбежал Лан, будто разбуженная колоколом проснулась Морейн и села, глядя на стража. Лан раскрыл ладонь. С металлическим звоном перед Айс-Седой упало три маленьких предмета. Три значка, кроваво-красные рогатые черепа.
«Внутри городских стен троллоки», — сказал Лан. «Меньше чем через час они будут здесь. И это, да, волы, худшие из них».
Страж принялся будить остальных. Морейн спокойно стала складывать свои одеяла.
«Сколько их? Им известно, что мы тут?»
Спешки в ее голосе не слышалось.
«Думаю, неизвестно», — ответил Лан. «Их намного больше сотни, испуганных настолько, что они готовы убивать все, что движется, и друг друга в том числе. Полулюдям приходится гнать их. Четверо командуют одним кулаком, чтобы держать троллоков в подчинении». И даже Мурдраалам, похоже, хочется просто пройти через город и убраться из него как можно быстрее. Сворачивать в сторону и прочесывать дома в их намерения явно не входит. И они столь небрежны, что если бы не направлялись почти прямиком в нашу сторону, то я бы сказал, что беспокоиться нам не о чем».
Лан заколебался.
«Что-нибудь еще?»
«Только одно»,
— медленно сказал Лан.
— Мурдраалы гонят троллоков в город. — Что гонит Мурдраалов?
Все, замерев в молчании, слушали этот разговор. Теперь Том шепотом выругался, а Эгвин едва слышно выдохнула.
«Темный! Не будь дурой, девочка!» — накинулась на нее Найниф. «Темный заточен создателем в Шайл-Гул!»
«По крайней мере, сейчас», — согласилась Морейн.
«Нет, лукавого здесь нет, но в любом случае нам нужно уходить».
Найниф пристально посмотрела на нее сузившимися глазами.
«Выйти из-под защиты стражей и пересечь Шадар-Логот ночью? Или остаться здесь и столкнуться лицом к лицу с троллоками?»
— подытожила Морейн.
«Чтобы не подпустить их сюда, потребуется воспользоваться единой силой. Это разрушит стражей и привлечет к нам внимание той самой твари, от которой они должны оберегать. Не говоря уже о том, что этим я зажгу на верхушке одной из тех башен сигнальный огонь для каждого получеловека в пределах 20 миль. Я бы не ратовала за уход, но мы — дичь, а охоту ведет и ее правила диктует свора гончих».
«А что, если за стенами города их будет еще больше?» — спросил Мэтт. «Что тогда мы будем делать?»
«Последуем моему первоначальному плану», — сказала Морейн.
Лан посмотрел на нее. Она подняла руку и добавила.
«Который я хотела притворить в жизнь раньше, но тогда я слишком устала. Теперь, спасибо мудрой, я восстановила силы. Мы направимся к реке. Там, имея за спиной воду, я смогу выставить меньшего стража, который удержит троллоков и полулюдей, пока мы не смастерим плот и не переправимся на другой берег. Или, что еще лучше, может, повезет окликнуть торговое судно, идущее вниз из Салдеи».
Двуреченцы были озадачены. Лан заметил. «Троллоки и мурдраалы не любят глубокую воду. Троллоки приходят от нее в ужас. Ни те, ни другие плавать не умеют. Получеловек ни за что не пойдет через брод, если глубина выше пояса, тем более, если вода проточная. Троллоки, будь хоть какой-то способ избежать подобной переправы, не захотят даже вброд идти».
«Значит, как только мы переправимся через реку, избавимся от погони», — сказал Ранд, на что страж кивнул.
«Мурдралам будет непросто заставить троллоков построить плоты, так же трудно, как и загнать их в Шадар-Логот. Если мурдралы попытаются принудить их переправиться через Аринелли таким способом, то половина троллоков разбежится, а оставшиеся, по всей вероятности, утонут».
«К лошадям», — сказала Морейн, — «мы еще не переправились через реку».